Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика. Прем'єра».
Кожного разу ми раді вітатися із вами і дякуємо нашим друзям, партнерам, волонтерам, хто допомагає у тому, щоб кожного дня виходили ось такі програми. Сьогодні черга програми «Світла музика. Прем'єра». Раді вітати в нашій студії Ярослава Істоміна. Ярославе, доброго дня.
Здравствуйте.
Таке прізвище у вас Істомін. Відразу на думку припадають слова із псалмів: «Істомились глаза мої в ожиданні Бога моєго». От якби можна було одним словом описати ваш внутрішній стан, духовний стан, от яким одним словом можна було би це зробити?
Поклонення.
Саме зараз ось цей період, так?
Да.
А через що він виражається? У чому він виражається? Можливо, через якісь нові проекти, або, можливо, це ваше поклоніння у вашій там таємній кімнаті, або десь в своєму невеличкому середовищі?
Ну, вы знаете, у меня, в принципе, большинство моего времени, по моему характеру, я больше склонен к поклонению. Я всегда, когда иду по улице, размышляю о Боге, у меня как-то вот больше внутри состояние поклонения, чем вот ликование. Не знаю почему, но это не значит, что я грустный какой-то хожу. Mm-hmm. Вот, но моя внутренность больше как бы сокрушается перед Богом, потому что когда в определенном молитвенном состоянии я начинаю ощущать свою греховность, я сразу же сокрушаюсь перед Богом, і це більше мене вводить в поклонення.
А відколи цей стан вас не переслідує, а він живе у вас? Можливо, щось таке, знаєте, особливо відбулося у вашому житті, що відкрило ваші очі на ті чи інші речі. І ви зараз так і живете. Це є вашим, ну, скажімо так, ритмом життя. Чи це відразу після того, як відкрили своє серце для Христа?
Ну, сказати, знаєте, я коли... В детстве я вырос в православной семье.
Прекрасно.
Вот. И поэтому с 5 лет я уже был в православной церкви. Я очень любил молиться. Я очень любил вот эту вот атмосферу.
А спев? Хоровый спев?
Очень любил, очень любил. Особенно, когда заходил в православный храм, я любил вот чувствовать запах ладана. Угу. Это было то, что вот было чем-то особенным для меня.
А кто вас приводил? Бабуся, мама?
Бабушка, да, мои родители.
И вам было не нудно там у храме?
Нет. Знаете почему?
Чему так? Это цікаве питання.
У меня с самого начала, с рождения была такая история. Вообще, когда меня мать родила, ей сделали операцию, я чуть не умер, потому что меня никто не кормил. И когда меня обнаружили в больнице родители уже в полумертвом состоянии, они меня пытались... реанимировать в домашних условиях. Вот, там чуть ли скандала не было с больницей, угу, и так далее. И периодически по моей жизни у меня было так, что часто было много ситуаций, где я был на грани смерти. Приблизительно каждые 3 года. И каждый раз Бог просто делал чудо, вытягивая меня практически с того света. И вот первые сны, которые я помню, может быть, не знаю, мне было, может быть, 2 годика, может быть, 3. Мне почти каждую ночь снился один и тот же сон. Я иду по облакам, ноги так проваливаются немножко по этим облакам. Впереди меня такой сияющий трон, но я не вижу конкретно, кто там сидит. Это словно как яркий свет и сама такая атмосфера, которую, ну, вообще невозможно передать. И этот свет как бы манит меня к себе. И я как бы и иду ногами, и в то же время как будто бы левитирую. Такое вот интересное состояние. И каждый сон, вот я садился к нему на руки, он меня так обнимал, и я испытывал такие ощущения, ну, что-то похожее, как на материнские объятия.
Угу. Тепло таке, відчуття захищеності.
И я родителям рассказывал, как
и
мне
это... И как вони реагували на такі сни?
Они говорят, ну, как ты такое можешь видеть? Ну, ты ж такого не знаешь.
Откуда? А взагалі в родині у цей час яка атмосфера панувала? Можливо, всі про це говорили, і тому ось...
Да, да.
Така атмосфера
і,
була.
Да, и как-то, ну, интересно, что ему за сны такие снятся. Это маленький мальчик, меня в те времена еще в православную церковь, насколько я помню, не возили. Я был, ну, совсем малым, ничего не понимал. Mm-hmm. Я не мог бы сказать, а вот я там в фильме увидел или что-то. Вот. А когда мне было уже, ну, 5 лет, я... родители в церкви заметили, что я так стал поклоняться хорошенько. И даже сам священник сказал, наверное, с него будет хороший священник, потому что когда все в церкви тихонечко молились, я становился на колени, такой грохот стоял, потому что я искренне лбом бился в пол. Я вот видел эти иконы, я видел этого Бога и вспоминал о том, кого я вижу во сне. Вот эта вот святость вся меня вот как-то так вот накрывала.
Дуже прекрасний досвід, тому що зараз частіше і частіше можна почути отакі питання від батьків, священикам, uh-huh. служителям, чому дітям не цікаво у церкві. Я себе пам'ятаю і теж дякую своїй бабусі, яка мене водила до храму. Я просто, роззявивши рота, дивилася на ці картини, мені було все цікаво. І бабуся тут же стояла, говорила: «Ірино, не крутися, слухай уважно, про що йде мова». А буває дві позиції від сторони, зі сторони батьків. Або тебе просто вчать, як себе смиренно вести, або потім вдома, коли ти ставиш питання, а що це було, а що це значить, батьки якби допомагають, або хтось із ближніх. У вашому, у вашій ситуації вам допомагали ось вашій допитливості, так, ось цьому вашому любознанні, ось цьому бажанню усвідомити, що це все значить?
Я, знаєте, скажу, що я щаслив тим, що мене ніхто цим не грузив. Единственное, я помню, как я заучивал молитву «Отче наш». У меня с памятью сложновато там стихи учить и так далее. Мне было сложно ее выучить, и бабушка мне перед сном: «Давай читать «Отче наш». Вот. Но я к этому очень сильно стремился. Мне настолько это все было интересно, и родителям тоже как-то так было интересно. Такой мальчик, как бы вот так вот к Богу стремится. Я им настолько сильно благодарен за то, что они вот мне взяли Библию. Вы, возможно, помните, там была такая Библия, где-то вот такой толщины.
Блакитна.
Голубая, с картинками.
Так, так,
и все, я как начал ее читать. Мне сказок перед сном не нужно было. Я сам сяду и вычитываю эту Библию. Ну, где-то лет 8 я ее уже трижды перепрочитал. Настолько интересно было.
Ну, тим не менше, священником в рясі ви не стали. Ви займаєтеся музикою, творчою діяльністю. Як ви от співвідносите те, що сказав вам тоді священник у храмі, що це буде священник, і з тією сферою діяльністю, якою ви займаєтеся зараз? Є якісь точки дотику у тому і ось в цьому, що сьогодні у вас?
Ну, смотрите, я в даний момент служу в церкві, в прославленні.
Угу.
Вот, поскольку у меня есть очень большой музыкальный опыт, я благодарен Богу за то, что меня дали честь как бы помогать в прославлении как музыкальным руководителям, там аккорды, правильно аранжировочку сделать, потому что реальных аранжировщиков в церкви мало, когда именно аранжировщик с опытом работает с группой прославления, чтобы все было классно сыграно. Вот. Кроме того, что я служу в прославлении, я постоянно пишу христианские песни. Ко мне обращаются различные исполнители, мы выпускаем альбомы, уже много лет я этим занимаюсь.
Вот. І ті найвідомі християнські виконавці, яких ми слухаємо в ефірі Світлого Радіо в ротації, а хто знає, можливо, саме Ярослав допомагав в тому, щоб ця пісня вийшла в люди, так?
Да, да.
Дуже багато цих виконавців.
Я навіть, знаєте, скажу вам один такий примір. Где-то в 2007 году я так сел і задумався, а нужно ли это Богу то, чим я займаюся? Потому що в 96 году я, когда был у баптистов, мы очень много с ними ездили по евангелизациям. И вот когда я играю за клавишами, в этот момент поет солист там или хор, я чувствую, вот я служу людям. И люди, которые неверующие пришли как бы на это служение, они смотрят: «О, им интересно, mm-hmm. песни о Боге, у нас идет зрительный контакт». Я чувствую, что я принимаю какое-то участие в этом служении. А когда сидишь дома, пишешь, ну, христианские альбомы, я думаю, может быть, это не то служение, которое мне нужно, потому что, ну, я для себя знаю, что я в первую очередь хочу спасать людей. И думаю, ну, а спасает ли это каким-то образом, или это просто как услада для ушей, когда вот слушают песни, ну, классно, как бы, песня, да? И однажды произошла такая ситуация, вот в этот момент, когда я задумался, спустя где-то какое-то короткое время, может быть, пару недель, ко мне звонит моя очень хорошая подруга, солистка, с которой мы альбом записали. И она рассказывает ситуацию, что церковь вышла на свидетельство одна женщина, которая была ярой атеисткой. Когда ей говорили о Боге, она это как бы отвергала, но каким-то образом к ней попал компакт-диск с этим альбомом, который выпустил с этой солисткой. Эта женщина послушала несколько песен, у нее пошли слезы, она пришла в церковь, покаялась.
Все, після цього це питання, чи доречно з цим займатися далі?
Бог ответил достаточно быстро мне.
Тобто, от, ви знаєте, ми протягом, ну, мабуть, попередніх трьох днів під різним ракурсом це питання піднімали. Коли ти на служінні, ти бачиш візуально, що зараз переживає людина чи не переживає, а коли ти це відправив, ну, наприклад, на радіостанцію, або десь там в машині хтось слухає, ти не бачиш реакції, ти не знаєш, що далі тобі вкладати, не вкладати. Тобто, все-таки от вам прийшла відповідь про те, що так, можливо, ти не бачиш плодів своєї діяльності. Відпустив, а там далі пісня продовжує роботу, послання передавати. Так?
Да.
А зараз ви в Україні.
Да.
А залишаєтеся тут надовго, треба сказати, мабуть, радіослухачам, що на деякий час так у вас були зміни полюсів.
Да, я прожил 7 лет в Германии, вот, потом вернулся в Украину, вот, но поскольку мы не успели мою жену сделать прописку в Киеве, мы вынуждены были на 3 месяца уехать к ней в Беларусь, там побыть какое-то время. Вот, но сейчас нам нужно съездить будет в Чехию, в одной церкви нужно помочь с прославлением, меня периодически разные церкви приглашают, чтобы там помогать с прославлением. Вот, но это буквально ненадолго, я посмотрю, чем я могу быть там полезен. Вот, и, возможно, даже придется на какое-то время туда уехать, чтобы создать прославление, полностью все поднять. Вот.
Вы можете піти на такі от переміщення, щоб там на три місяці, на півроку послужити в якійсь церкві, ви можете туди приїхати на цей час?
Да.
Часто так практикуєте таке служіння?
Нет, это не будет, часто? Наверное, в первый раз, когда, ну, конкретный такой, ну, переезд.
А от якщо говорити про розвиток, реалізацію своїх творчих задумів, то Україна чи Німеччина були для вас, ну, таким, якщо можна так використати таке словосполучення, хлібним місцем? Чи, в принципі, взагалі країна не має значення, де ти знаходишся, окрім того, що допомагають технологічні всі ці штучки?
Ви маєте в виду относительно моєго таланта?
Так. І вашої участі з іншими солістами, виконавцями, гуртами?
Смотрите, була ситуація така, я був, чесно говоря, шокірован. І у мене була, ну, не то, що депресія, але внутрішнє состояние какое-то такое немножко, ну, непонятное. Потому что я с 10 лет в прославлении играю. Это с 90-го года я уже занимаюсь прославлением. Вот, я когда в 10 лет покаялся, сразу в прославление попал. И вся моя жизнь, я постоянно в прославлении. Те, кто меня знают, они знают, что я могу даже иногда там и в церкви с ночевкой остаться с этим инструментом, чтобы какую-то классную аранжировку.
А то пока дружины, мабуть, не было.
Да, у нас бывают иногда такие вещи, когда приглашают в 2-3 группах прославления одновременно играть, и неделя превращается в ежедневные репетиции, и тогда я понимаю, что я жене уделяю, ну, мало времени. Ей это бывает не нравится, я, конечно, это потом компенсирую и стараюсь исправляться.
Так.
Но я такой вот, люблю служить. И вот получается, я вот в этой вот среде прославления, как рыба в воде. Для мене служення – це як вода, без якої я просто не можу.
І шоковані, повертаємося до того,
да,
що були шоковані.
Приїжджаю я в Германію, я почав шукати церковь, де я можу себе проявляти, служити. Я спочатку прийшов в одну церковь, походив туди десь, ну, пару років. І виходить така ситуація, що у них репетиції по п'ятницям вечором, а у мене в це час робота. А я не имею права не прийти на работу, потому что я по контракту. Я на работу не пришел, меня штрафовали на 1000 евро и депортировали в Украину. Там очень жестко было. Вот. Но они сказали, извини, если ты не можешь по пятницам вечером быть на репетиции, то тебе не играть в прославлении. Я так пару лет походил. Думаю, ну надо как-то уже играть, потому что я не могу сидеть, ну, быть тем, кто сидит в церкви на заднем ряду, когда есть опыт, и как бы я ничего не делаю абсолютно. Я пришел еще в одну церковь, большая такая, крупная церковь. Вот. И когда я сказал, что я хочу служить, а там музыканты работают за деньги. Им там оплачивают. Я сказал, что мне деньги не нужны. Я никогда за деньги не играл. Я говорю, я хочу просто служить Богу. Дайте мне эту возможность. Для них это показалось странным. Какой-то украинец приехал, не хочет как бы зарплату. Может быть, вот он хочет, чтобы мы ему какой-то тут ПМЖ дали. Вот такие вот начались мысли, знаете. Вот. И потом... Я говорю, как попасть в прославление? Они говорят, ну, тебе нужно пройти наш, как вот на X-Factor, как сказать?
Кастинг.
Угу. Да. Я говорю, хорошо, ну, давайте. Ну, жди полгода. Я говорю, в смысле полгода? У нас через полгода кастинг следующий. Почему? Потому что 4 человека, которые занимаются этим служением, они не могут в течение полугода одновременно встретиться в церкви. Я ждал эти полгода, и потом за это время я собрал хороших музыкантов с разных городов. Один ко мне ездил там за 100 километров, двое там за 200 километров приехал, чтобы служить. И я говорю в этой церкви, можно я сыграю со своими музыкантами, вот как мы можем играть, славить Господа. А по условию этой церкви жюри должно было сыграть вместе со мной. И когда мы вышли, мы Господ там такой хороший сыграли, а у них так, ну, попроще в церкви играют. Они такие
спокойнее.
Посмотрели и говорят, да нет, мы уже не будем на сцену выходить играть. И что самое удивительное было для меня, меня не допустили к прославлению. Сначала мне сказали, что со мной поговорят в воскресенье, а в воскресенье сказали, что я обязан приходить каждый четверг вечером на их собеседование. Я говорю, ну так я вам говорил год назад, что я в это время работаю, не могу. А зачем это? Ну это для того, чтобы ты с нами познакомился, с теми, кто в церкви. Я говорю, давайте сделаем так. Я за свой счет каждого из этих людей вожу в ресторан, в пиццерию, где этот человек захочет. Лично с ним знакомлюсь, вкладываю свои средства, свое время, чтобы только у меня хоть какая-то возможность была служить. Но они отказались.
Тобто, от власне в питанні віддачі себе в церковному служінні ви себе ну, незадоволені відчували весь цей час?
Перші 4 роки мене це настільки сильно удивляло, дуже сильно. Я просто, ну, як бився головою об якусь стіну, а вона не проламується, і все. І потім однажды в одну церковь мене попросили поіграти клавішником, у них був праздник. Когда они меня увидели, они говорят, давай ты к нам в прославление. Я говорю, а вы мне дадите служить? Конечно. Я так благодарен этой церкви. Это находилась церковь в Зигбурге. Вот, очень классная церковь. И я вот реально благодарен Богу за то, что наконец-то этот пар с ушей вышел, и я наконец-то начал служить.
А окрім того, що працювали, працювали за контрактом, були ж і такі от, ну, можливо, короткочасні роботи, там, з України вас просять допомогти, так? Хтось десь зі Сполучених Штатів Америки. А в цьому питанні не заважали ось ці межі країн?
Абсолютно ні, тому що я працюю...
Це на сьогоднішній день взагалі не проблема.
Я працюю фріланс. Мене ну, мої пісні, як не то, що пісні, а аранжировки на альбоми заказують із різних країн. Поэтому, в принципе, был даже такой интересный вариант сотрудничества. Мы недавно вот сделали песню «Сериал Ивана» в ее новом альбоме.
Бачили уже.
Да, я, когда мы с ней начали обговаривать, как мы это сделаем, я говорю, Иван, ты можешь мне просто на диктофон хотя бы эту песню напеть? И она ехала в машине где-то, я слышу так в телефоне звук вот, двигателя гудит. Она просто напела мне эту песню на диктофон, я этот звук закинул в компьютер, звук машины почистил, голос поровнял по ноточкам, все затюнил, сделал под эту музыку, я уже под этот материал писал песню. То есть даже вот после этого, ну и до этого, в принципе, была такая практика, когда человек мне просто на диктофон напевает песню и получает готовый вариант.
А ось песня, яку мы можем зараз презентувати нашим радіослухачам, це Максим Новицкий. Тут теж було записано на диктофон, а потім підчищалося і так далі.
Нет, вы знаете, это было... Сколько? Это было приблизительно почти 10 лет назад.
Тобто песня уже довольно не нова.
Да, это как раз перед тем, как я уехал в Германию. Я здесь собрал гаспел-проект. Я начал гаспел-музыку продвигать у нас в Киеве. Вот, на тот момент, ну, редко кто не занимался. Вот, и когда я увидел Кирка Франклина, меня это очень сильно вдохновило. И я понял, что в одной церкви найти... крутейших там солистов, музыкантов, сложно. И я начал бегать в течение годика где-то по всем церквям, собирать различных исполнителей, различных музыкантов. У меня получилось в проекте 5 конфессий.
Супер.
И я говорю, ребята, давайте что-то вот запишем. И вот ребята по мере возможности приезжали ко мне, пели различные партии, я это быстренько в компьютер паковал, вот, и вот сделали несколько песен наших.
Добре, зараз ми слухаємо цю пісню да. «Ісус, тобі я молюсь», потім продовжимо да? нашу розмову.
Хорошо.
Ти за мене кров пролив, на кресте пострадал,
свою любовь на меня излил, ты новую жизнь мне дал.
Я благодарен тебе, мой Бог, за любовь и тепло ко мне.
Я прихожу к тебе с хвалой,
я поклоняюсь тебе. Иисус, 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 Иисус. Тебе я молюсь. Иисус, 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 Иисус. До самой земли. Пред тобою я склонюсь. словам, чтобы описать то, что ты сделал в моей судьбе. Ты все изменил, ты открыл мои слепые глаза, спасение дверь открыл.
Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Так, нагадаю, сьогодні в нашій студії композитор Ярослав Істомін. Щойно ми прослухали одну з його робіт і вже маємо відгуки, телефонний дзвінок маємо. Валентина на зв'язку із нами, ми вас вітаємо. Доброго дня!
Добрый день, очень благодарны за то, что я была вот у вас в студии, за вот эту песню, которая прозвучала, просто очень благодарим. И желаем успеха, и желаем, чтобы вы еще были с нами, тоже были на Светлом радио, и творчество ваше, чтобы оно прославляло Господа, и оно могло принимать участие во всех программах, которые у нас по Светлому радио. От всех светлячков вам приветствие и пожелание славить Господа всегда и исполнить то, что ему, вам предназначено им. Все во славу Его. Благодарим.
Дякуємо, дякуємо, Валентина. Отак. Ну, якщо будуть іще телефонні дзвінки або дописи, все множте на 100 і на 1000 радіослухачів. До речі, треба подякувати Богові. Цей тиждень у нас на музику дуже багатий, щедрий на хорошу і якісну музику. Я хочу запитати у вас із приводу того, перебірливи ви чи ні у тому, коли вас хтось просить допомогти йому, чи з кожним ви співпрацюєте, але перед цим поставлю ось яке питання. Свого часу надибала у вас у Фейсбуці, ви ділитеся своїми думками із приводу гімну України. Не дуже вам подобаються слова гімну, начебто не несуть вони надії. Так? А ось мене цікавить, чи слухали ви переспівану дітьми і зроблену Олександром Храповим пісню. Як вам? Зайшла така версія?
Це намного краще, звісно ж.
Добре, тоді наступне питання. Виходить, що у вас є своє світобачення, і якщо стикається, наприклад, Ярослав, і до вас приходять, можливо, невіруюча людина, талановита, прекрасний голос, усе шикарно, можна працювати, але послання, яке у його пісні, трошечки не сходиться із тим, яку позицію ви займаєте. От як ви в таких ситуаціях чините? Ви залишаєтеся, все, у мене своя позиція, вибач, мені навіть і грошей не потрібно. Чи все-таки якось шукаєте такий спосіб, щоб бути водночас і сіллю, а з іншої сторони, щоб мати мир з тими, хто близько тебе?
Я вам отвечу, смотрите, в первую очередь, я человеку сразу же говорю на этапе нашего сотрудничества, что я христианин, и у меня есть определенные христианские убеждения. И я никогда не настраиваюсь на то, чтобы размениваться на грех, чтобы в работе, в которой я пишу, была какая-то там пошлятина или что-то там. То, что, к сожалению, часто является модным в наше время, я категорически против этого. Я смотрю на личность человека, если я вижу, что он сам по себе светлый человек, и его текстом не какой-то там пошлый, но где-то что-то, какой-то такой намек на что-то, я тогда говорю, давай поменяем что-то в тексте для того, чтобы здесь было все классно, чтобы я с этим всем был согласен внутренне. Но если я с этим не согласен, а человек ничего не хочет со своей стороны делать, я тогда извиняюсь, благословляю его, чтобы он где-то в другом месте искал работу, ну, с другим композитором.
А як ви ставитеся до таких моментів, коли в християнських піснях використовуються ось ті самі фішки, які працюють в світських піснях? Щось, що зробить пісню хітом?
Наприклад, що? Неправильне ударення не на...
Можна і так сказати. Просто повторювання якихось слів, і не особливо то багато і тексту,
ви знаєте,
сенсу.
Я вам скажу так, що несколько раз я вже сталкивался, коли ко мне приходять люди, ну, как сказать, прихожане, вот ему в голову пришла песня. И вот, когда мне он звонит и говорит, есть хорошая песня, я хочу, чтобы мы записали, я говорю, ну, хорошо, давай встретимся. Показывает текст. Текст, ну, такой может быть нормальный, как бы все хорошо. Начинает петь что-то слишком знакомое. Оказывается, этот христианин мог, к примеру, там где-то ехать в маршрутке, там, слушать какую-то мирскую песню, и ему мелодия понравилась. И его накрыло, и в это время ему пришли христианские слова на эту песню.
Есть такая практика, так.
И ко мне периодически обращаются люди, чтобы я на это дело писал музыку. Я говорю, ну вы понимаете, как бы, ну, во-первых, это по авторским правам. Вы берете чужую песню. Вы хотя бы там несколько нот поменяли, к примеру. И то это, ну, брать чужую песню. Но Господь творит все новое. Если у вас не хватает опыта сочинить мелодию, я могу вам помочь сделать так, чтобы основа вашей песни несла ту же атмосферу, но она не была копией мирской песни. Но иногда бывают ответы, которые меня удивляют. Люди говорят, что Господь их посетил и дал вот эту песню именно нота в ноту, вот так вот оно и должно быть.
Вот. Ви з цим не погоджуєтесь і все-таки продовжуєте роботу із цією людиною? Ну, принаймні, пропонуєте
були
свою допомогу.
Були такі варіанти, що все-таки от пишу музику, говорю, ну так візьми тоді з інтернету, скачай фонограму від цієї пісні. Чоловік говорить, ну ні, не хочеться воровати як би, пісню. Говорю, так мелодія – то же саме. Ну а ти візьми, зробай аранжировку, переаранжируй, но ті ж акорди, щоб все, і не розрішаю навіть акорди поміняти. Тоді сидиш і думаєш, ну що це за таке, виходить, 50 на 50 где-то.
Добре, а якщо взяти зараз вас, що відбувається з вами, коли приходить або коли ви творите нову мелодію? А як от у вас немає такого моменту, що часто мелодії схожі одна з іншою? Тобто все, що народжується, це щось нове. Немає повторюваності або немає копії або плагіату чогось іншого?
Ну, чесно говоря, учитывая то, что в музыке 12 нот, и сколько миллионов-миллионов песен в данный момент существует, мне кажется, что даже тот человек, который будет бить себя в грудь и скажет, что там и два такта моей мелодии ни с кем никогда не повторится. Да я думаю, где-то повторится. Просто не настолько со скрученной известной песней, которая у всех на слуху. Оно где-то что-то, ну, где-то пересекается периодически.
Ну, у вас же не пересекается.
Не, ну я не утверждаю, что моя мелодия вот просто... Вдруг какая-то бабушка в селе сочинила песню, у нее похожая мелодия. Ну, единственное, что у меня больше мелодии такие, как сказать, больше под американскую музыку. Возможно, там где-то что-то, какая-то там часть мелодии может быть с кем-то похожа.
Давайте дамо відповіді на питання радіослухачів. І ще би хотілося послухати декілька композицій. Ось таке перше запитання. Доброго дня, Ярославе. Питання таке. Одному Бог дав таланти. Чи може той, хто отримав трошки, своїми зусиллями, стараннями, наполегливою роботою досягти такого ж рівня, як і той, кого Бог наділив трішки? От ми ж причусі знаємо, комусь один, комусь три. От той, хто один отримав, він своїми зусиллями, 99% своєї наполегливої праці, от того дотягне?
Ну, я вам скажу так. Однажды я в своей жизни услышал одну фразу, которая много чего изменила в моей жизни. Она очень сильно на меня повлияла, на образ мышления, так сказать. А фраза звучала так. «Тот, кто хочет, сделает больше того, кто может». Потому что, ну, в принципе, любой талант – это, ну, процентов 80-90 усилий и 10% таланта. Вот. Я скажу так, что тот талант, который у меня был в детстве, на данный момент у меня был бы намного больше, если бы я больше прилагал усилий. Но я в данный момент осознаю, что в какое-то время я недостаточно там много занимался, может быть, развивался, и поэтому имею то, что я имею сейчас, но я мог бы иметь больше. Вот. Но, как вам сказать, здесь нужно понимать, если у человека немножко имеется таланта, нужно в первую очередь понять для себя, его ли это или нет. Потому что если у человека вообще никакого слуха нет, развить слух сложно.
Но можно.
Можно, но это очень сложно сделать. Иногда бывает так, что ну, можно годами заниматься, но не понимает человек, и все. То лучше тогда заняться тем, ну, что у него хорошо получится. Но с другой стороны, вот есть такие люди, я лично видел, когда у человека ну, немножечко таланта, но у него есть очень сильное желание заниматься тем, вот, чем ему хочется. И если он попадает в правильные руки, к тому человеку, который найдет вот эту искринку в нем, найдет вот эту крупицу, за которую хватится, и будет это семя маленькое взращивать в человеке. И тогда реально можно достичь результата.
То есть вы вважаете, что зусилля могут быть марными, якщо це не твоє, а ти рвешся з усіх сил. Тобто вони можуть бути марними. Є просто багато людей, які підтягуються до інших. От там, наприклад, о, я хочу так само високо співати, якось вона він. Або я хочу низько і так далі. І людина рве на собі усі сили, вкладає кошти. Тобто недостатньо тільки бажання мати. Все-таки треба дивитися на той зачаток таланту, який є.
Дані теж, ну хоч якісь потрібно мати. Тому що, якщо, наприклад, ну, если я захочу научиться танцевать, возможно, я научусь танцевать. Но если я, например, захочу там через год поднимать 200-килограммовую штангу, это вряд ли получится, потому что я сколько раз в жизни пытался ходить в спортзалы, накачиваться, что я только не делал. Ну вот не получается, и все. Я решил, лучше займусь тем, что у меня хорошо получается.
А як взагалі дивитися на таку позицію людини, яка намагається бути схожою на іншого? От підтягується до рівня когось?
Это хорошо.
Це добре?
Хорошо, конечно же. Ми завжди ищем тих, на кого ми хочемо рівнятися.
Але чи не буде втрачена унікальність або те, що Господом закладено?
От смотрите, здесь тонкая грань есть, потому что одно дело повышать свой уровень в чем-то, а другое дело – это быть копией кого-то. Я вот даже у себя недавно на Инстаграме поделился этой мыслью, многие там откомментировались, им понравилась эта мысль, потому что многие солисты, я так наблюдаю, они пытаются кого-то копировать. Одно дело, когда у кого-то он берет манеру, но он остается самим собой. Но при этом развивает свои вокальные данные, как-то манерку добавляет. Это хорошо. А другое дело, когда человек становится копией того, на кого он ориентируется. Оно, во-первых, не дотягивает до той копии, и оно получается как-то не очень красиво.
Так, а як збагнути, що ось це твоя золота середина? Как понять? Вот, может, від вас зараз прозвучить мастер-класс.
Да, какой мастер-класс? Я думаю, знаете, есть люди, которые занимаются профессионально вокалом, вокальные педагоги, и они видят у человека, вот где его собственное, а где вот эта черта, когда человек уже пытается перешагнуть, и он теряет свою изюминку.
Ну, може бути викладач не завжди
компетентний.
Угу. А з іншої сторони, от тому, хто приймає ці слова, треба бути смиренним, так, щоб їх прийняти у своє серце.
Іноді просто люди, я слышал, ну, солісти починають манерничати там під якісь манери, а воно не виходить у них. Проще в такому випадку манеру немножко зробити легче, але зробити це благородно, щоб це красиво звучало з легкою манерою, чим передавлювати цю, ну, воно просто не виходить. От в цей момент соліст думає, як я круто звучу, а інші думають, ну, що ти не можеш проще спіти.
І ще одне запитання перед тим, як зазвучить пісня. Доброго времени суток, слухаємо вас в Великобританії. Перед тим писали радіослухачі про Францію, Ліон. А слухаємо, це прочитала. А, наблюдала таку ситуацію, не всі віруючі творчі, давайте так, не все творческие верующие люди могут радоваться за успехи других исполнителей. Но почему так? Ведь одному же Богу служим.
Есть такая ситуация. Сталкивался с такими ситуациями тоже. Бывали даже такие варианты, когда, к примеру, в группу прославления приходит какой-то солист, у которого вокальные данные очень классные, и он реально и разбирается классно в музыке, и вокальные данные, и духовный человек. А в это время, например, тот же лидер прославления видит в нем конкуренцию.
Печаль за благословение другого человека.
И такая конкуренция, что просто он понимает, что этот человек может легко занять место его, потому что на данный момент лидер прославления, он не настолько там, как бы, классно может петь, потому что в основном как? Лидер поет, все ему подпевают. А здесь появляется человек, который круче него там поет. И начинаются потом конфронтации. Иногда в некоторых случаях даже лидер начинает этого солиста задавливать.
Вы сами это проживали? Конечно. Проживали?
А, да, было такое.
Вы были с какой стороны? Да. Той, кто дивився на іншого, я думаю, классный. Чи навпаки?
Нет, вы знаете, тот, кто пришел и что-то может сделать лучше, чем тот, кто там был. Но если я вижу, что кто-то умеет лучше делать меня, я этому настолько рад, я вот этого человека, наоборот, пытаюсь в первую очередь притянуть в группу прославления и сразу же, ну, подключить. Потому что для меня это радость.
Тому що я бачу, продовжить речення, от чому ви його будете на першій позиції ставити або давати йому зелену дорогу, щоб той, хто вміє краще, зробив це, аніж я, і буду героєм?
Ну, во-первых, это раскроет его талант. Во-вторых, он не приткнется в церкви, потому что я видел много вариантов, когда классный солист, профессиональный, причем христианин, духовный, хороший человек, и его просто, бывает, не пускают в группу прославления. И я вот через год спрашиваю, ну как ты там? Ты в прославлении? Нет, я просто в зале. А что? Да вот не дают как бы петь. И вот это вот иногда даже, знаете, вот удивляет. Вот. И человек, во-первых, ну, я, например, я в детстве с 10 лет, когда играл в прославление, я благодарен моей церкви за то, что она дала мне возможность играть в прославление. Я состоялся как музыкант, как композитор, продюсер, так сказать, потому что мне дали возможность использовать мой талант. Вот. А человек, если я ему дам возможность, например, ну, если я, например, лидер прославления, я вижу, вот кто-то очень крутой есть, да, в музыкальном плане, к примеру, я ему всегда дам место для того, чтобы этот человек, во-первых, своим даром прославил Бога, во-вторых, чтобы его дар приумножался, в-третьих, чтобы он мог быть примером для других, потому что, например, бывали такие ситуации, когда какой-то классный там клавишник, например, приходит в группу, и гитаристы видят, как он классно играет, им уже хочется по уровню подтягиваться к нему. И тогда общий уровень группы прославления начинает расти. Если вот из головы повыбрасывать вот эти какие-то зависти,
и разумеется, что это
поставить,
одно служение,
поставить правильные цели, что мы все вместе в этой упряжке, и мы вместе, чем сильнее есть с нами люди, тем мы как бы, ну, лучше в этом плане.
Я, бачите, пропустила один момент, саме той, що ви в 10-річному віці вже були в групі прославлення.
Да.
Важко уявити хлопчика, який уже щось робить.
Да.
Як це було? Опишіть в кількох словах перед тим, як пісню будемо слухати.
Так это было. Угу. Я когда пришел в церковь, заметили, что маленький мальчик, 10-летний, начал посещать служение. Ко мне подошли и говорят, ты с родителями? Я говорю, нет. Как это? Ты что, сам пришел? Я говорю, да. О, иди, у нас тут есть детское служение, тебе там, может быть, будет интересно. Я пришел, они увидели, что я там на пианинке хорошо играю. Они меня сразу посадили за піаніно, дали мне песенки.
І з дітьми? Тобто ви дітей там охопили? Були лідером служіння, так сказати? Чи вас далі відправили?
Ну, я скажу так. Мені тоді було 10 лет, лідером нашого служіння.
Ну, або заводили там, або таким мотиватором для дітей.
Була дівушка, їй тоді було, ну, скільки? Може бути, лет 16, я точно не пам'ятаю. Я їй настільки благодарен. Якщо вона це услышить, Танюшечка, загни... Тебе огромнейший привет. Я настолько благодарен моему пастору Николаю Ежову. Это просто такой мега-человек, благодаря которому, ну, я вошел в классную церковь вот в начале 90-х. Это так классно было. Прославление на классном уровне было. Меня всегда акцептировали, меня растили как ребенка. И просто, ну, они дали всем моим талантам проявиться.
А ось зараз очі ваші заблестіли, мало не налилися слізьми. Це від того, що Таню згадали, чи пастора Миколи Єжова?
Обоих. Обоих. Я завжди готов просто цих людей, не знаю, але вони для мене... Це не те, що, знаєте, як поклонення чоловіку.
Шана така.
Я такий чоловік по характеру, я дуже ціню людей, які щось для мене зробили. І навіть, знаєте, недавно була така ситуація. Я зараз в церкві Савочки нахожусь.
Церковь Вишнева. Спасения.
Да, Церковь Спасения. Вот, слава Богу, что я нашел свое место там. И недавно встретил одного человека, он уже епископ, пастор из Кременчуга. А я такой еще, ну, не видел его в лицо и так подумал, ну, я сам с детства с Кременчуга, а вдруг я бы его знал бы. И вот мы с ним встречаемся, он ко мне подходит, говорит, а ты меня помнишь? Я такой, ну, как бы не совсем помню. Оказывается, вот в этом возрасте, 10-11 лет, когда я был в прославлении, мы с ним вместе были в детском служении, мы с ним вместе вот в детстве росли, нас воспитывала вот Таня Загній, вот Николай Ежов. И вот нас...
А зараз вдвох тут в Києві.
Он уже епископ, но он в Кременчуге, дочерняя церковь от нашей церкви, да? И мне настолько приятно видеть людей, которые столько лет спустя остаются в служении, остаются преданные Богу, и они не просто... ну, как прихожане, уходят, ну, как не активничают, как бы такое положение, знаете, а они конкретно тянут служение. Это даже вот мой друг даже епископом стал. Это слава Богу.
Слава Богу. Ярослава, в планах було послухати іще 2-3 пісні, але наш ефірний час завершився ще 4-5 хвилин тому. Я думаю, що пісні, які до нас потраплять у ротацію, наші радіослухачі зможуть замовляти, зможуть слухати. Не підняли ще однієї важливої теми. Ваші експерименти зі стилями. Госпел, в стилі госпел.
Ще раз, якщо можемо.
Ось я на цьому хотіла перед нашими радіослухачами сказати, що ми з вами іще раз зробимо ефір, тому що все охопити не вдалося. Питання останнє до вас. У кожного із нас до Бога є різні запитання, і є такі, які супроводжують нас протягом усього життя. Якщо сьогодні вночі, увечері, Бог прийде у ваше серце із відповіддю на ваше питання, що це буде за питання?
Ух ти, який класний вопрос. Наверное, це буде вопрос... Что мне нужно изменить в жизни, чтобы хотел бы Бог? То, что не вижу я. То, чтобы было еще какой-то гранью между нами в отношениях.
Прекрасно, прекрасна відповідь. І з цього ще одне закралося питання. В плані вашої творчої діяльності, хто ваш найперший критик і слухач?
Ну, скажу так, слушателей на данный момент у меня маловато, потому что я вот эти песни, которые сюда принес, это они были записаны лет 10 назад, и я еще никуда их в ротацию не пускал. Вот. Но мои аранжировки, конечно же, для других исполнителей, они звучат, и я всегда слушаю мнение слушателей. Когда ко мне друзья приходят, там, к примеру, я спрашиваю, как вот тебе эта песня, вот как бы ты там, может быть, что-то поменял бы, как тебе нравится, не нравится. Вот так вот.
Ще би, я би ще на хвилин 15 позичила в наступній годині. За вашу дружину нічого так і не сказали. А Лариса, вона для вас хто? Це ваша помощниця, це ваше натхнення.
Одним словом, це для мене моє щастя.
Прекрасна відповідь. Моє щастя. Їй передавайте вітання. Можливо, вона буде дивитися відеотрансляцію цього ефіру. І, можливо, якось зустрінемося навіть в сімейній програмі у нашій студії. Слухаємо пісню «Прихожу к тебе».
Я прихожу к тебе с хвалою уст моих. Ты мой Бог, и нет боков других. Снова я открою